Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я приветствую вас на наших интернет-волнах. И самое естественное стремление человека – это быть счастливым. Мы ищем счастье на работе, в творчестве и, конечно же, в семейных отношениях. Однако, когда приходят кризисы и все идет не по нашему плану, приходят сомнения. А счастливая семья в современном мире – это вообще возможно? Именно на эту тему говорим в ближайший час с Дмитрием Смирновым, преподавателем Высшей школы практической психологии, а также духовных дисциплин вайшнавской традиции и глубоким знатоком ведической культуры. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы сегодня с нами. И тема, она актуальная всегда, но сейчас статистика показывает, что возросло количество разводов в современном мире. И хочется узнать вашу точку зрения, почему такая тенденция, и разводы все больше и больше увеличиваются, в том числе и в духовных обществах, в традициях, в которых люди пытаются вести чистую жизнь. Это число тоже не сокращается, увы.
Спасибо большое. А статистика – это дело интересное, но не всегда точное. К примеру, в разных регионах, учитывая разные культурные особенности, скажем, разные традиции, которые существуют, статистика, соответственно, будет тоже разной. Я приведу несколько мест, где мы точно узнавали эти статистики. К примеру, Беларусь. Мы когда были в ЗАГСе, я помню, брал документ, выписку из ЗАГСа, что я не был женат, чтобы нам можно было пожениться в России. Когда я был в ЗАГСе, это было 6 лет назад, я спросил, а есть статистика разводов? Ведь разводятся тоже обычно в ЗАГСе. Да, да, нам сказали, примерно на 10 заключений браков 7 расторжений. Ну, то есть, примерно получается 70%, грубо говоря. Статистика развода. То есть достаточно большая, больше 50% это уже кризис. Это уже кризис в сфере семейных отношений. Почему это кризис? Потому что больше всего люди ожидают счастья именно от отношений. И самые глубокие отношения – это семейные отношения. Но о причинах, если судить развода, почему это происходит – я все-таки склонен больше всего считать, что это нехватка образования. Именно нехватка обучения семейной жизни. Ведь когда человек идет работать, скажем, на завод, или менеджером, или каким-то профессионалом, куда угодно, предварительно должен получить образование, чтобы там работать, чтобы знать, как работают системы, чтобы знать, как продать какой-то продукт, чтобы знать психологию, если кому-то помогать и так далее. Если он будет не образован в этой сфере, то он не сможет продвигаться по своей карьере, развиваться, либо это займет у него очень больше усилий по ходу. Но чаще всего он переключится с этой деятельности. То же самое в отношениях в семье. Если человек не получил должного образования, то ему это будет даваться очень сложно, и когда человек сталкивается с большим трудом, с большим препятствием, проще все это прекратить. Это вкратце. И еще касательно статистик, что касается духовных организаций, в частности, той организации, в которой я нахожусь, вайшнавской традиции, у нас принято почему-то считать, что большой процент разводов, но в действительности он небольшой. Потому что честно сказать, никто не проводил этих статистик. Просто как-то на слуху ходит. О, тоже духовно практикующие люди, изучающие веды, много разводятся. А нет, они разводятся немного. Какую провели мы статистику работу? Мы провели статистику среди наших, скажем так, духовных братьев, учеников Александра Геннадьевича Хакимова. У него чуть около 3000 учеников, принявших у него, скажем, официальное посвящение, официальное ученичество. И, естественно, у нас есть статистика всех учеников. На процент заключенных браков с периода 2010 по 2019 год у нас процентов разводов составил всего 19%. Ну, то есть вот это реальная статистика.
Очень хорошая цифра. Спасибо, что так как-то настроили, что все не так грустно, потому что действительно начитаешься каких-то таких данных, что 70%, где-то говорится, что 90%, и есть такое ощущение, что как семейный институт, он проклят в современном мире. И хотелось узнать у вас, вот раз вы говорили о важности образования, есть ли какие-то стандартные представления о том, какова роль жены в семье, женщины, какова роль мужчины в семье? Потому что вот у нас есть стереотипное понимание, что мужчина — добытчик, женщина — она хранительница очага. Как это видит ведическая культура, чтобы понимать вообще, на что настраиваться в семейной жизни?
Спасибо за вопрос. А мудрость ведической культуры совмещается с мудростью человека, который изучает эту культуру. Поэтому здесь нужно две составляющих. Нужна мудрая культура, то есть культура, которая имеет мудрый подход. И нужен человек, который может применить этот мудрый подход. То есть две составляющие. Вот что значит образование. Образование значит не просто научиться каким-то правильным вещам, а также научиться применению этих вещей на практике. К примеру, когда я учился на педагога, у нас каждый этот семестр, в конце каждого семестра была практика. То есть мы ездили в школы, преподавали, и это было по нарастающей. То есть сначала мы там проводили первый семестр эти классные часы, нам мы проводили, потом мы проводили какие-то уроки, потом мы должны были провести 96 уроков, я помню, по ним по всем получить зачет и обратную связь. Потом мы должны были поехать в лагерь и так далее, и так далее. То есть все, что мы получали, постепенно мы применяли в этой жизни, и это все оценивалось. То есть оценивался наш разум, наша способность вести урок, взаимодействовать с теми же самыми студентами. Поэтому вот здесь две вот эти точки. Нужно хороший источник хороших знаний, то есть технологии, мы их так назовем. То есть отношения – это некоторые технологии. Сейчас технологии – это не что-то механистическое, а технологии – это различные методики, которые помогают нам понять, как можно развивать отношения. Поэтому нужны вот такие технологии. Да? Человек должен знать, как общаться с женщиной. Как женщина должна знать, как общаться с мужчиной. Не просто знать какие-то обязанности, да, вот какой-то набор информации. Так, ну, что там в ведах описывается? Вот, 20 обязанностей мужа. Да бог с этими обязанностями. Нужно знать, как это применяется всю жизнь. Мужчина должен зарабатывать деньги. Тут бац, кризис в стране. Все, как вот теперь действовать в этой ситуации? Нет, вот в книгах написано, давай. И он долбится об землю, все страдают, да. Поэтому очень важно, не менее как бы важно, это 50%, это разум человека, который может применить знания, которые он получает. Потому что сейчас многие люди, они просто ходят на лекции, скажем, Олега Геннадьевича, там, Сати, очень полезная информация, очень хорошая. Они приходят, там где-то смеются, где-то записывают, конспектируют. Но нет вот этого второго шага, как, то есть хватает ли у тебя разума правильно принять эту информацию, которую ты воспринял, правильно применить. Да, хорошие, полезные вещи. Иногда хорошие, полезные вещи, которые мы услышим, они даже хуже могут сделать. Ну, либо потому что человек просто неправильно их начинает применять. Поэтому это целая наука. Идеально, конечно, когда это происходит с детства, потому что там можно чему-то научить. Поэтому часто проблема в том, что люди в взрослом возрасте, слушая наши лекции, семинары, ровным счетом почти ничего не меняют в своей жизни. Печально, что иногда даже хуже становится. Что касается статистики, также я думаю, почему вот у нас говорят, что так плохо, очень большой процент разводов, откуда берется эта статистика. А потому что, смотрите, разводы очень яркие. Если человек духовно практикующий, либо знающий, он разводится, то это очень ярко. Не то, что там кто-то там развелся, кто-то здесь. Но эти люди, они априори уже лидеры в обществе, да, духовных людей всегда равняются, то есть за ними всегда наблюдают. Поэтому их развод, их расставание всегда на виду, на глазах, и это ощущается всеми. И поэтому вот это ощущение, оно создает также другое ощущение, что это много. Хотя в действительности разводов немного, но они просто яркие. Как говорится, их одна луна, но как-то сияет ярче многих звезд.
Интересная мысль, благодарю вас. И вот вы сейчас упомянули, что часто нам не хватает разума применить эти знания в жизни, которые мы услышали в лекциях, и иногда даже только хуже становится. А как вообще понять, достаточно ли у меня разума применять их, и что делать, если его недостаточно? Потому что хочется что-то поменять, хочется, вот, вдохновившись правильными мыслями, правильным примером, прийти домой и сделать свою жизнь чистой. Вот, и как понять, что у тебя не получается, и что с этим делать?
Очень хорошо. Индикатор — это близкие. Очень просто. Близкие люди. Если близкие люди вокруг тебя становятся счастливее, благодарят тебя за то, что ты съездил на очередной семинар, за то, что ты 2 недели побыл на фестивале, ты приехал, и ваши отношения улучшаются, значит, у тебя есть разум. Если ты съездил на фестиваль, на семинар, и вокруг тебя становится все только хуже, больше ссорится, все недовольны вокруг тебя, означает, что у тебя нет разума. Потому что разум – это качество определенное. Если мы обратимся к Бхагавад-гите, я думаю, уже многие знают, что такое Бхагавад-гита, трансцендентный разговор между душой и Богом. Это, как сказать, бриллиант ведической литературы. И там описывается, что такое знание. На санскрите знание гьяна. Это 13 глава, стихи с 8 по 12. Вот эти стихи, 5 стихов. Они описывают, что такое знание. Арджуна спрашивает, вот, что ты называешь знанием. И Кришна ему отвечает, знание – это смирение, самообладание. Вот эти 20 качеств, говорит, я называю знанием. Другими словами, знание или разум – это способность менять качество своей жизни, менять отношение к своим близким, к ровным, и применять то, что я получаю. Это разум. Поэтому, а как это определить, есть ли у меня разум, есть ли у меня знание, получил ли я знание сейчас на семинаре? То есть мои знания – это не мой конспект, который я прослушал. Мои знания – это реакция моих близких на мое поведение. Прямая зависимость идет. Как близкие реагируют, как они ведут себя, это говорит не о их проблемах, а о моих проблемах. Приведу еще один пример из Пуран, Бхагавата Пурана. Был царь, его звали Анга. Он сделал все правильно, это древние времена, 1000 лет назад. Он совершил все необходимые ритуалы, яги, для того, чтобы у него родился благочестивый сын. Но так случилось, что сын у него уродился неблагочестивым, и сына назвали Вену. И этот сын с детства был жесток. Он мучительно смертью убивал животных, оленей на охоте. Иногда он убивал своих друзей, и ему все это сходило с рук. И отец, видя, что растет такое чадо, он всячески пытался его наказать, поменять, применял различные методики воспитания, гуманную педагогику, там разные схемы, но не получалось. Это ребенок и все. Он спросил у сведущих мудрецов, у браманов, почему? Вот, почему вот так вот? Мы вроде бы сделали все правильно, мы поклонялись Богу, сходили на семинар, вот все, зачали ребенка, как Олег Геннадьевич прописал, но вот как бы, ну не получилось, не сработало. Значит, что, веды не работают? И браманы посмотрели, там гороскоп, полазили, и открыли ему, знаешь, оказывается, у твоей жены папа, дедушка, простите, смерть, олицетворенная смерть, а прадедушка адхарма, противоположность дхарме, адхарма, безбожие. Вот гены не очень чистые оказались. Так сказать, линия геологическая подвела. Поэтому вот он такой. Интересно, как менялось сознание, психология царя Вены, потому что до этого он очень сильно хотел сына. А потом там в текстах в Бхагавата Пуране, это 4-я песня, там в районе 13-14 главы, вот эти 13-14 две главы. И он говорит, как счастливы люди, у которых нету детей. Представляете, да, чему начинает говорить. И дальше что происходит? Однажды ночью, до того, как все проснулись, он встал, снял с себя все царские наряды и ушел в лес, в отречение. И какой вывод делают мудрецы из этой истории, что этот человек, он не стал жаловаться. Знаете, он мог сказать, вот виноваты. Виноваты там дедушка жены, потому что гены нечистые были. Виноват там прадедушка, потому что адхарма был, да, безбожие. Вот они виноваты, что вот браманы подтвердили. Он никого не стал винить, он понял, что это моя судьба. Я получил такие гены, таких вот родственников, потому что я это где-то заслужил своей судьбе, он принял свою судьбу. И научился этому. Он ушел в отречение, и там история, конечно, продолжается. Потом эту вену коронуют, он станет творить бесчинство. Ну и в конце концов мудрецы, они сбросят его с престола и уже там воздвигнут праведного царя, отделят это безбожие из его тела, и придет Притху, царь Притху. Первый царь во Вселенной. То есть первый по качеству. Это мы о чем все говорили?
Это мы говорили...
Хорошую историю рассказал.
Да, история действительно замечательная. Мы говорили о том, какой есть критерий того, что у нас есть разум.
Спасибо. Хорошо, что вы следите за повествованием. У меня просто уже там ближе к 11 идет, поэтому чуть-чуть сознание будет вылетать иногда, поэтому не удивляйтесь. Критерии — это наши близкие. И винить, если что-то не получается, и вот близкие не доводят, то это не они виноваты. А вот как этот царь Ангу увидел, это моя вина. Поэтому я должен понять, то есть мои близкие, мои родственники, они индикатор того, насколько я хорошо усвоил знания, на которые я сходил. Поэтому иногда у меня бывает, ну знаете, не депрессия, но такое состояние, что вот как-то вот столько вкладываемся, столько лекций читаем, столько семинаров, столько разработали, а вот как-то не всегда вот все так, как хотелось бы, то есть у людей. Вроде бы хорошие знания, вроде бы мы не придумываем. Вроде бы в нем источники, больше 5000 лет все записано, мудрецы записали. А почему оно не работает так, как хотелось бы? Уже больше 20-25 лет это все распространяется. Ну, есть хорошие примеры, на кого это очень хорошо повлияло. Но есть также примеры, где не всегда все так сработало. Я вот тоже думаю, потому что человек эти знания пропускает сквозь призму своего сознания и мышления. И он не вырабатывает в себе вначале вот эту позицию, что виноваты не другие, виноват всегда я сам. Вот это хороший показатель. Поэтому если вы приходите с лекции, ваша жена говорит, слушай, дорогой, или муж говорит, а где ты так, где ты этому научилась? Куда ты сходила? Что это за семинар был? Да вот такой семинар вот хороший. О, слушай, ходи туда, давай я тебе больше туда куплю билетов или организую все, чтобы ты посещала данные мероприятия. А если он говорит, где-то коза ходила, что теперь я не могу есть то, что хочу, фотографии каких-то мужиков у тебя стоят в рамочках, и ты им кланяешься. Ну, так, грубо, конечно, но факты таковы. Жена вместо того, чтобы кланяться своему мужу, начинает кланяться какому-то дедушке, да, на фотографии. Или какому-нибудь индусу. Ну, то есть, поймите, да, в глазах обычного человека это так выглядит. Это не оскорбление.
Возникает такой естественным образом вопрос, что иногда так получается, что наши родственники не всегда способны оценить, наши близкие люди, какие-то добродетельные вещи, вот как вы говорите, поклонение на алтаре духовно развитым людям. И, конечно, им нравится, когда мы служим им, когда мы хорошо себя ведем, но часто так получается, что это приводит к так называемой еще большей их деградации. То есть мы превращаемся в прислужников наших близких людей и сами не развиваемся, и они тоже деградируют из-за этого. И можно ли еще дополнительным таким критерием представить какое-то внутреннее удовлетворение, что я делаю все правильно, я делаю какое-то богоугодное дело, я служу своим близким из состояния служения Господу, а не просто из какого-то дефицита. То есть как это работает, чтобы не превратиться, знаете, в такого угодника близких людей?
Я думаю, что недостаточно просто своего внутреннего состояния. Это состояние называется Брахма-Бхута. Его достигают уже великие люди, когда человек к внутреннему умиротворению приходит. Это называется ложное отречение. Фалгу вайраги в санскрите. Я сейчас много санскрита буду использовать. Фалгу вайраги, когда человек, он строит себя из того, кем он не является на самом деле. Или, скажем, в третьей главе Гиты тоже Кришна это называет митхиачарах. То есть ложный, притворщик. Человек становится... Ну, не то, что он притворяется ложно, но он как-то верит, что вот за полгода или за несколько лекций посещений я могу достичь внутреннего умиротворения. Это так, если это на всю жизнь. Да? Ты вот так умиротворился и больше не выходил из этого состояния умиротворения. Поэтому, что значит, мы превращаемся в угодников наших родственников? Нет, мы не превращаемся в угодников родственников. Это тоже неправильно. Просто если человек получает какие-то хорошие вещи, он может, и у него есть разум, он может доступным образом объяснить, что это такое. Потому что духовность, знание – это не форма. Это составляющая. Это не алтарь, это не какие-то одежды, это не какие-то знаки, это не какие-то атрибуты. Это все, безусловно, благоприятно. Это все составляющие культуры. Но мы говорим о случаях, когда не все готовы это понять и принять. То есть некоторые, скажем, конфликт возникает. Поэтому здесь нужен разум, да? То есть как человек подходит. Скажем, у меня был пример. Мама одного духовно практикующего человека, это начало нулевых годов, он пришел в храм, духовную культуру, традицию, и проблемы стали, сразу же проблемы возникать. Мама приходила, ругалась со всеми, с кем не говорила, все, какая-то секта, надо спасать сына. Потом приехал мой учитель, Александр Геннадьевич Хакимов, и с ним организовали встречу. Она пообщалась 15 минут, вышла, говорит, в высшей степени, говорит, адекватный человек. Он просто ей объяснил за 15 минут, что ну, как бы, это сын, да, он должен вас слушаться, все должно быть как у ну, вот, все, он какие-то правильные вещи ей рассказал. Говорит, слушайте, так у вас ну, как бы, есть хорошие, разумные люди, оказывается. Поэтому есть, конечно, случаи, когда близкие просто капризны. Да, они вот, ну, просто им уже что-то неприятно. Я не знаю, как бы не грубо сказать, не демонизированы, что ли, но вот есть вот эта вот такая природа, им уже просто они капризничать начинают. То есть они не с платформы разума выступают, вы, скажем, делаете все правильно, аккуратно, объясняете, общаетесь с ними, но он просто начинает капризничать. Это другая ситуация. Семейные отношения в какой-то степени они прокляты в это время, потому что сейчас люди ни в коем случае не рассматривают семейные отношения как духовный уклад жизни. Ну, то есть это вообще как-то даже не сопоставимо. Если что-то духовное, то, скорее всего, это монашество, скорее всего, это ну, какой-то вот монастырь, вот что-то такое затворничество. Но никак не активная деятельность и никак не, скажем, совместная деятельность мужчины и женщины. И вот только ведическая культура, она представляет вот этот образ жизни, уклад жизни семьи, как некоторую духовную составляющую. Скажем, даже в некоторых христианских традициях человек считается рожден во грехе. То есть от половых отношений. Да, чтобы кто-то родился, нужно совершить грех, грехопадение. Но, скажем, ведическая культура, та же самая Бхагавад-гита, у нас сегодня много ссылок на Бхагавад-гиту, 8 глава, она описывает, что правильная половая жизнь – это тоже Бог. Это тоже проявление Бога, которое предназначено для зачатия детей. Это духовная практика. Это духовная составляющая. Поэтому есть такие философии, которые представляют половые отношения как духовную вещь. И в этом есть рациональное зерно, если это правильно. Ну, конечно, искаженный вариант – это когда вот всякие извращения, всякое, вот, тантрические какие-то вещи и так далее. Но если это делается для призвания хорошего ребенка, это духовная вещь, это часть духовной практики. Вот так это становится, одухотворение жизни человека. Поэтому вот эта концепция утрачена на Западе, что семейный уклад жизни может быть духовной платформой. Духовная платформа в санскрите называется ашрам. То, что дает прибежище. То есть человек, где может найти прибежище. От чего прибежище? То есть прибежище – защита. Защита от страданий материального мира. То есть мы должны защититься от этот материальный мир, вот тот он обращен так, что здесь можно страдать. Причем все возможности есть для этих страданий. И задача семейной жизни – жить счастливо. Попытаться быть счастливым.
Очень глубоко раскрывается мудрость ведической традиции, ведической культуры и знания вед. Спасибо, что рассказываете нам об этом. А в чем вообще секрет семейного счастья? Вот такой самый важный, наверное, вопрос.
А в долге? Как бы это странно ни звучало, секрет в долге. Есть два типа любви. Я не знаю, мы это разбирали в одном из семинаров. Два типа любви. Вообще много разных типов любви. Там можно типы, подтипы, с какой точки посмотреть. Но идет всегда два главных разделения. Первое – это романтическая любовь, вторая – это супружеская любовь. И романтическая любовь – это ложная любовь, потому что она временна. Супружеская любовь – это настоящая любовь. И поэтому человек в жизни, и вот чему он должен научиться? Ему должны это объяснить, что ты не должен стремиться к романтической любви. Ну что значит стремиться? Это значит, что запрещено ее испытывать. Человек может испытывать. Но стремиться к этому как цели, его должны научить с детства, сказать, что эта штука проходящая. Эта штука проходящая. Достаточно какое-то время побыть с объектом любви. Там психологи выделяют от 7 до 13 месяцев. И типа романтическая любовь пропадает. А бывает любовь, возможно, вы встречали такие ситуации, когда они там 20 лет любили друг друга, встретились опять, любили. Это было возможно, потому что романтика могла поддерживаться, они не были вместе друг с другом, не жили вместе. То есть это какая-то любовь на расстоянии, он женился, влюбился в какую-то девушку, и вот уже там 10 лет ее любит, иногда встречаются, переписываются, ну вот такая вот. И он думает, что вот она настоящая любовь, я как-то упустил шанс. Надо было жениться на ней, но вот все в судьбе так сложилось, что я женился на другой, вот сейчас это как-то тянется, что-то начинает придумывать, что это из прошлой жизни какая-то привязанность, и вот мы немного жизни будем вместе, там проходит регрессия, все в это верит. На самом деле это обычный тип романтической любви. То есть человек подошел по гуна карме, это называется, по качествам, по внешним складам и так далее. И эта романтическая любовь, если она не сближается, она может годами держаться, десятилетиями. Это ее просто такова функция. Если человеку это объяснят, его научат этому, и когда у него произойдет эта романтическая любовь, он уже будет понимать, что это не какая-то карма с прошлой жизни меня там тянется. Это не какая-то штука, что я совершил ошибку в жизни. Это вот просто свойство романтической любви. Вот она такая, она может десятилетиями держаться. Если ты влюбился в человека и держал эту романтику на расстоянии, ну то есть как бы не присыщался ей, то она может долго держаться. А когда ты со своей женой уже прожил 2-3 года, ну, романтической любви нету. Она не нужна там. Там есть супружеская любовь. Поэтому задача романтической любви – это вызывать вот такие чувства, эмоции вдохновленности друг другом. Задача супружеской любви – вызывать чувства, эмоции защищенности друг от друга и уважения. То есть находить защиту. То есть когда человек защищает кого-то, выступает за кого-то, поддерживает и еще самое главное заботиться друг о друге, это отношение поддерживается, потому что за счет заботы, защиты, поддержки друг друга супружеские отношения, супружеская любовь развивается. Вот мы дали вам два направления. Я, конечно, может быть, где-то опять же грубо сказал, развеял чьи-то веры в то, что кого-то можно было долго жизни любить и что-то это неспроста так случилось, что мы уже 20 лет друг друга любим. Грубо скажу, это все ерунда. Это всегда. Это просто, да, даже на химическом уровне уже прописано, что вот гормоны могут так долго выделяться, если они выделяются небольшими дозами. Это называется романтическая любовь. Поэтому, друзья, ни в коем случае не поддавайтесь на вот эти романтические позывы, потому что тоже психологи разбирают, что люди, каждый человек регулярно может влюбляться. Ну, то есть вы можете быть замужем, можете быть женаты. И ничего вам не мешает просто взять кого-то влюбиться. Кого-то увидеть, что-то хоп-хоп. И если вы больше 3 дней как-то близко соприкасаетесь с этим объектом, то любовь может закрепиться. Если, не дай бог, потом войдете в общение, то может показаться, возникнет романтическая любовь, и возникают вот эти различные, подтягиваются философские концепции, что это неспроста, что это и так далее. А тем более, если там какая-то любовь была с детства, потом опять она вернулась, вот это была судьба моя, я ее упустил, как же я мог, вот сейчас нужно вернуться, все на это указывает, все знаки были, вот нужно проработать и так далее.
И что делать вот в таких случаях, или когда просто пришел кризис внутренний и в отношениях, где взять силы на то, чтобы продолжать, чтобы поддерживать этот долг, это ощущение давать защиту и самому быть защищенным?
Спасибо за вопрос. Сила берется из разума. А, к сожалению, нет туда вот места, где нужно можно подойти, открыть ящичек, и там лежит сила. Да пребудет с тобой сила, сказал мастер Йода. Вот, к сожалению, нету таких мест, мест силы, захоронения силы на удержание каких отношений. Сила только в разуме. Если, то что нужно делать? Укреплять свой разум. Укреплять разум. Как укреплять разум? Разум укрепляется, мы уже сказали, за счет качеств. То есть человек должен развивать в себе какие-то качества, знания. Это короткий ответ пока, такой не развернутый, не углубленный. Что нужно делать в этих ситуациях, когда такое вот происходит. Только за счет силы разума человек может устоять в этих ситуациях. Опять же, мы часто обращаемся к Бхагавад-гите. Арджуна спрашивает у Кришны, что это за сила, которая заставляет меня делать поступки, хотя я не хочу их. То есть это та же самая ситуация, которую вы только что меня спросили. Вот я влюбился в кого-то, да? Я не хотел. Я не хочу бросать семью, оставлять детей, но не могу ничего с этим поделать. Вот не могу. Что это такое? Он говорит, это вожделение. Вамбухем парамбутва сам стопят манаматманам. Джахиша трумахабал. Кама рупа. Дурасада. Кама рупа. Рупа – это форма кама вожделения, форма вожделения. Она возникает из соприкосновения чувств с объектами чувств. И рождается из страсти, гуна страсти. Такое качество страстности. Как победить это вожделение? Он спрашивает, что нужно делать? Ивам будхех парам бутва стам стапьятманам атманам джахи шатру махабахо камару падурасата. Ивам будхе парам бутва стам стапьятманам атманам джахи шутрам. Ивам будхе, то есть будхи, разум, за счет разума. Нужно воспользоваться разумом. Человеку дан этот разум. Разум может победить вожделение. Но если разум слаб, означает, что чувства будут сильнее. Здесь нужно вспомнить лекцию Александра Геннадьевича Хакимова «Уровни сознания». Чувство, ум, разум. Эту линию вы должны все уже знать. Это такой некоторый усвоенный материал для всех, кто слушает лекции. В основном с этого начинается. Потому что разум не связан напрямую с чувствами. Он не связан с этой романтической любовью. То есть он не контактирует с этим. Это ум связан. Поэтому разум может победить. Но если разум слабый, то он поддается романтической любовью. И вот эти эмоциональные составляющие побеждают. То есть он говорит, это судьба. Это была моя судьба, я сделал роковую ошибку. Сейчас я смогу быть счастливым на самом деле. Мы не исключаем таких случаев, конечно же, когда бывает, что семейные отношения становятся опасными для жизни. Просто, чтобы быть полностью честным, да, мы встречали такие ситуации. Это редкий случай, это скорее исключение, чем правило. Ни в коем случае нельзя их потягивать. Но когда уже рекомендация была людям, ну, вам лучше, да, не быть вместе. Такое бывает тоже, редко, но бывает. Конечно, за счет того, что, ну, как бы и разум обоих слаб, они не могут это сделать. Поэтому нужно развивать разум. Разум развивается за счет развития хороших качеств в человеке. Уж как развивать вы будете эти качества, это уж ваша работа самостоятельно. Какие качества вам нужно развить, нужно посмотреть, да. Качество ученика, качество смирения, качество терпения, качество самообладания и так далее. Это все качество, это все практика. Если мы возьмем Бхагавад-гиту, там 20% стихов в ней просто описываются различные качества. То есть качество – это практика.
Очень важный момент. Спасибо, что рассказали об этом. И вот такой вопрос пришел. Когда проходит влюбленность, наступает холодность и ощущение, что с тобой рядом чужой человек. И как нужно начинать общаться, чтобы перейти на глубину, уровень доверия и любви? Потому что просто долго жить на чувстве долга, это превращается в пытку и безразличное сожительство, мне кажется.
Нужно интересоваться друг другом. То есть нужно понять интересы друг друга. Что интересно? Вот, например, жена у меня изучает, как это называется? Пытаюсь вспомнить. Я проявляю интерес, но вот моего маленького мозга не хватает, чтобы все эти названия запомнить. В общем, что-то там связанное с фотографиями, с Инстаграмом, и она мне рассказывает это. Мне, конечно, это все как бы, ну, глубоко, то, чтобы мне интересно, но я понимаю, что это моя жена, я постоянно спрашиваю, а что это, а как вот ты, вот она, а сегодня мы вот прошли, обучились вот этому, а вот так оказывается, а здесь вот так оказывается, смотрите. Я как бы, да, классно, классно. Понятно, что оно у меня не остается в памяти, потому что как бы реально, типа, но ей это интересно, я интересуюсь, спрашиваю. То же самое, как дети, да, если дети чему-то интересуются, вы должны знать, чем интересуются. Она мне рассказывает. Там что-то визуализации бренда какие-то, вот сейчас очень модно, вот такая. Вот ей это нравится все, да, какой-то визуал, чтобы все как красиво, как там свет, фотография, все. Она там на мне экспериментирует. Пойдемте, о, снег пошел, быстрее идемте фотографироваться, так, 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 сюда, здесь. Вот. Ну, как бы понимаю, что человек развивается, ей это нравится, интересно. Все, то есть она учится и со мной обязательно делится. То, что она как бы где-то все это учится и вот сама себе нет, обязательно надо со мной поделиться. Хотя, ну, мне это может быть не очень интересно, по сути, но так как ей это интересно, я интересуюсь. Все, давайте, рассказывайте мне. Я говорю, а что сегодня прошли? Сегодня прошли. Вот как раз таки супруга зашла у меня. Нужно интересоваться интересами друг друга, все знать. Потом какая-то совместная деятельность должна быть обязательно. Обязательно нужно что-то делать вместе. Например, если вы духовной практикой занимаетесь, то какая-то совместная молитва должна быть. И чтение книг совместно. Если у вас светская жизнь, то какой-то совместный отдых должен быть, какие-то интересы совместные. Может быть, спорт, бег совместный, я там не знаю, вместе ходить какой-то. Не так, что вот один занимается здоровьем, а другой как бы болт на это все положил. Нет, ну, вместе надо что-то делать. Не так, что прям все-все-все вместе. Но вот какие-то вещи они должны делать вместе, находить хотя бы вот какое-то время, ну, вот вместе что-то общее делать. И тут, конечно, нужно следить за тем, чтобы не было, что один через силу это делает ради другого. Потому что такая прям ненужная жертва, она потом тоже... Ну, то есть должно быть для обоих, ну, в какой-то степени интересно. Ну, например, многие пары любят вместе просто гулять. Ну, это самое такое распространенное. Вместе гуляют. Там, часами гуляют вместе и общаются на разные темы. Кто-то там любит фильмы вместе засесть и смотреть. Там. Сегодня мы смотрим мелодраму, завтра боевик. Кто-то там что-то еще любит вместе делать. И причем, то есть в чем здесь фишка, что это осознанно, они должны это понимать. Да? То есть они осознанно должны понимать, что мы должны что-то вместе, что мы будем вместе делать. Иногда готовить вместе классно очень. С женой часто готовим вместе. Там я плов приготовлю, она там какие-нибудь овощи сделает и так далее. Вместе. Но многие не могут вместе готовить. Нет, или готовлю либо я, либо ты, ну как бы все. Давай, это не мешает. Ну, это не значит, что плохо, какой-то показатель и так далее. Вообще семейная жизнь, она в чем ее как бы интерес, что вот нельзя прописать какие-то общие правила, знаете, на все времена, кодекс семейных жизней. Вот в такой ситуации поступить нужно именно вот так. Ну, во-первых, мы все индивидуальности, у нас всех все протекает по-разному. Поэтому даже несмотря на то, что мы пройдем хорошее обучение, знания, все это нужно смотреть, как вот оно работает. Поэтому мы говорили о том, что помимо обучения знаний, нужен еще хороший разум. То есть человек должен складываться в свой разум, как все это он применит. И я не исключаю, что могут быть такие случаи, что всему, чему он научится, вдруг не сработает в его конкретных отношениях. И нужно будет смотреть здесь уже индивидуально. Но какие-то вещи, они универсальны. Там, например, как женщины эмоции воспринимают, как мужчины какую-то информацию, там, усредненно, какие-то вещи, да.
Очень практичный совет про то, что нужно интересоваться интересами другого, про то, что делать что-то вместе. И самое важное, что не нужно делать это через силу, чтобы это было интересно для обоих. И вот такой тоже вопрос возник. А что мне делать, если я стараюсь интересоваться, но чувствую равнодушие от мужа?
Ну, это уже надо выяснять. То есть он замыкается, закрывается, и ему ничего не интересно. Ну, чаще всего означает, что где-то его интерес в другом месте. Это вот указывает на это. Что если человек перестает как-то женой интересоваться, или там хочет часто быть где-то по отдельности, это указывает, что у мужчины где-то какой-то другой интерес появился.
Я помню, была еще такая информация, что мужчине периодически нужно давать какое-то время на уединение, так сказать, на пещеру. И когда женщина часто пытается, вот ежедневная практика у нее сесть и поговорить, сесть и поинтересоваться друг другом, сесть и как-то вот копнуть в глубину, мужчина от этого устает. Так ли это?
Да, мужчина от всего устает. Вообще от чего угодно мужчина может устать. Такое уж оно устройство. Поэтому мужчина, его учит делать то, что ему не нравится. Это мужчина. Ему не нравится ее слушать, но он должен это делать. А женщине нельзя делать то, что ей не нравится. Это ее угнетает, разрушает. А мужчину развивает. Так это устроено. Первое наставление, которое дал мне духовный учитель, прямое, личное, серьезное, мне было лет 11. Я в школе учился. Не хотел учиться, хотел Бхагавад-гиту изучать. Он мне сказал, мужчина должен делать то, что ему не нравится, аскезу совершать. Я сразу это понял, все, пошел учиться. Это мужчина. Не то, что он там, что-то она мне надоела, каждый день приходит, рассказывает. А что ты женился на ней? Что ты задумал себе, что ты придумал? Ты что думал, что только те ночные утехи у тебя будут, и все? Нет, надо посидеть, послушать, пообщаться. Ну все. Пещера, это что, то, что он, значит, в пещере сидит там каждый день, что ли, в пещере? Пещера — это раз в месяц ему дается возможность там отдохнуть, уехать там на день, на два, закрыться. Он же приходит каждый день в пещеру, что ли, залазит? Пещерный человек, что ли? Ну, может быть, какое-то время в течение дня там ему надо, конечно. Ну, не так, что весь день сидит в этой пещере, не вылазит из нее, работает. Что это за мужчина? Зачем такой мужчина тогда нужен был? Нет. Ну, и женщины тоже со своей стороны должны понимать, что мужчина – это не слив своих всех эмоций, которые у нее накопились. Потому что мужчина чаще всего не может переварить все ее эмоции, события. То есть, это просто не способен на это физически. Поэтому какое-то количество он может делать, какое-то количество. Но навряд ли все он сможет переварить, все, что женщина на него выложит. Тоже женщина это должна понимать. То есть, понимаете, всегда две стороны. Две стороны что-то должны делать, и две стороны должны что-то понимать. Например, мужчина должен слушать ее. Женщина должна там свои эмоции показывать. Но при этом женщина должна понимать мужчину. И мужчина должен в какой-то степени понимать женщину. Вот если они делают то, что должны, и при этом понимают друг друга, это вообще идеально. Понимают в смысле, знают, что, вот, например, женщина знает, что мужчина может не все выслушивать, да, какое-то количество. А мужчина понимает, что женщине нужно это. И это нужно, да, все. Не то, что она какая-то дурная там у меня эмоциональная. Нет, ей это нужно, тебе потребность так же, как, я не знаю, там, какая у мужчины потребность может быть в половых отношениях. Что же для него это как бы нормально постоянно испытывать вот это влечение половое. А женщине также постоянно хотеть, чтобы ее выслушали, поговорили. Ну, такие сейчас грубые пошли примеры, просто реалистичные.
Действительно, семейная жизнь, она у каждого индивидуально, у каждого разная. И вот вы много говорите о том, что нужно исполнять свой долг. А как его вообще понять, свой долг? Он для всех какой-то одинаковый? Или где вообще о нем прочитать, узнать, кто его должен дать? И вот это понимание, что мой долг, а что не мой долг?
Все, просто подойди к жене и спроси, в чем мой долг? Она тебе скажет. Муж спросит у жены, а в чем мой долг? Или там жена спросит у мужа. Муж ей скажет, вот в чем твой долг. Потом начнутся ссориться. Это все обычно на берегу договариваются. Есть такая схема, договориться на берегу, понять. Это что касается обязанностей. В целом веды, они дают разные писания. Сейчас мы на них не опираемся, потому что очень сложные. И не все так просто взять и применить, если не было культуры правильно установлена сначала. Это называется манусмрити. Манусмрити – это своды законов для человечества. То есть дословно перевести с санскрита. Они дают различные правила, как человек должен жить в этих семейных отношениях, при этом быть удовлетворенным. Но если мы почитаем эти правила, у нас тысячи вопросов возникнут. А как это возможно? Например, женщина с детьми там не имеет права выходить замуж повторно. Да? Она становится врагом своих детей. Ну, вот как это сейчас, да, в наше время применяется? И так далее. Потому что для того, чтобы эти правила были применены должным образом, само общество должно быть готово к этим правилам. И мы начали с того, что сейчас общество не представляет возможность семейной жизни как духовного уклада. А то, что мы только начали заниматься духовной практикой несколько лет, это не означает, что мы готовы принять указания манускрит или какие-то писания, вед, как свой долг. Ну, то есть за основу своего долга. Это будет несколько умозрительно, надуманно. Это смогут сделать наши поколения, через 2-3 поколения детей, которые правильно будут рождены в определенной культуре, в сфере. Они как-то смогут это применить уже правильным образом. Для нас пока это такая некоторая утопия, к которой не следует стремиться. Поэтому в этом случае долг берется из взаимного договоренности. Все, то есть долг. Они должны это прояснить, в чем долг. Ну, некоторые вещи, они как бы априори, да, то есть долг мужчины, как содержать семью. Любой мужчина это подтвердит, да? Скажет, что да, не будет что-то спорить. А где это написано? Да? Где-то вот написано, что мужчина должен... Да нигде не написано, ты мужик, ты должен. Это понятно всем. Это просто понятно. Поэтому если у мужчины... Поэтому некоторые вещи, они просто понятны. Они вот так мы устроены. Это никак по-другому не объясняет. Долг женщины, дать все свое время детям. А где это написано, да? Что-то я вот должна все свое время с детьми проводить. Ну-ка, покажите мне какие-то писания. Ну, одна женщина так и не просит, она скажет, все понятно, да. Но если уходить в какие-то конкретные вещи, то, естественно, у человека возникает вопрос, подожди, о чем мой долг? И чаще всего, когда под долгом, он имеет уже какое-то предназначение. А для чего я предназначен? Сейчас шел марафон двух недель предназначения. Много разных спикеров выступало на эту тему. Это самая актуальная тема. Можно найти себя в своей жизни. Если что касается семейной жизни, как-то долги более-менее понятны. Хотя я понимаю, что есть ситуации, где даже очевидные вещи людям непонятны. Очевидная вещь, мужик не может понять, что он должен работать, зарабатывать и поддерживать свою семью. А жена должна как-то поддерживать своего мужа, вдохновлять, чтобы он это делал, а не ныть постоянно, капать на него. Своими проблемами, просто как мусорный ящик вываливать, мне нужны деньги, мне нужно больше денег. Так что ты за Запорожец выходила замуж? Если ты видела, что он ничего себе, чего ты ждала? Теперь кого обвинять? Поэтому такие ситуации тоже есть, что очевидно, что люди вообще не понимают. Есть такая ситуация? Есть, да.
Очень важный момент, вот вы сейчас вспомянули, что часто так происходит, действительно возникают у женщин и мужчин какие-то недовольства, и, как вы сказали, зачем тогда ты замуж за Запорожец выходила, но часто итог вот такого ощущения, действительно, зачем я это сделала, и надо разводиться и выходить замуж за Мерседес.
Мерседес.
Да, и как поступать в таком случае, что делать?
Надо понять, заслужила ли ты Мерседес. Чтобы выйти замуж за Мерседес, нужно иметь на это, не разрешение, но санкцию, что ли. Нужно иметь на это санкцию. Иначе это будет просто попытка пересечь океан, держать за хвост собаки. Нужно понять, есть ли у тебя возможности выйти замуж за Мерседес. И чаще всего, если ты уже вышла за Запорожец, то за Мерседес это не твое. И не так, что Запорожец я всю свою жизнь загубила. Нет, можно сделать обновление отношений. Даже последний Запорожец может превратиться хорошую машину, если правильно все начать строить эти отношения. И стремление именно к богатой жизни, обеспеченной жизни. Это определенная ценность, которая есть у человека. Если он живет этой ценностью, вот именно стремится к богатой жизни, к обеспеченной жизни, тогда он должен понять, откуда у него возникает эта ценность. Если она у него в какой-то момент вдруг возникла, навряд ли. Скорее всего, это было сразу, но почему-то человек не захотел это делать. Тоже нельзя сказать, что ценность богатой жизни – это плохо. Что это богатые обязательно все какие-то сволочи. Нет, нет, ни в коем случае. Есть очень хорошие люди, богатые, которые умеют пользоваться своими деньгами, которые сами это заработали, которые не просто наворовали где-то, а которые использовали разум, что-то придумали хорошее, вложили, умножали свои деньги. Да? Люди богатые есть. Главное, чтобы потом это богатство не развратило их. Если человеку хватает разума, чтобы богатство его не развратило, это лучше, высший пример. Это высший пример. Но переходить в сферу отношений, тут уже надо понять, что человек хочет в жизни. Если она хочет богатства, ну уже ничего не остановить, да. Ты как ей объяснить? Ну, у нее такая цель появилась. Вот я хочу, вот, мне не нравится мой как бы вот достаток, который есть, все. Что он сможет поделать в этой ситуации? Как он может ей объяснить все? Нет, давай, довольствуйся нашими 40 тысячами в месяц. То, что нам пришло. Нет, он не сможет это объяснить, нет. У нее такая цель. Поэтому так вот некоторые семьи разваливаются. Иногда мужчина, женщины, когда жили в бедности, жили лучше. Когда мужчина начинает богатеть резко, у него появляется возможность позволить себе другую женщину. Там, скажем, моложе, красивее, что-то вот такое-такое. И тоже частая причина развода. То, что мужчина смог позволить себе другую, более другой статус женщины. И он как бы предыдущую женщину оставляет и открывает себе новую. Но нас почему-то в жизни вдохновляют именно примеры, да, когда вот они вместе долго были. Вот такими примерами мы вдохновляемся. А не тем, где вот, ну, так тот на молодой женился, свою предыдущую супругу оставил. Это вот называется общество рафинированных животных. Мудрецы называли вот это общество рафинированных животных. И в одном из комментариев к Бхагаватам Прабхупада пишет, что именно когда человек предоставлен сам себе, то есть у него нет авторитета в жизни, ни старших, ни людей, с кем он может посоветоваться, послушать совет, ни писаний, он постепенно не спускается до уровня животного. И вот это желание просто позволить себе другую женщину, как бы вот это, ну, такой животный уровень. Ну, что ты с этим поделаешь, если люди живут как животные? Тут даже, ну, даже как-то обсуждать это не хочется. Даже что-то, ну, ничего ты не поделаешь. Ну, просто человек на уровне животных. Что ты сделаешь? Вот так вот человек. Сознание таково. Одна, другая, вот, ищет, где получше, где покрасивее, где похудее, где помоложе. Ну, а что ты вот сделаешь? Просто остается только констатировать факт. Рафинированное общество. Это сейчас мы грубые такие примеры привели, потому что и вообще у нас что-то сегодня много грубых примеров. Ну, потому что хочется говорить правду, да? Какие-то там мистические вещи, что все как-то можно спасти, что, ну, как-то вот все могут быть хорошими. Есть такие разные примеры, есть некоторые реальности. Но те, кто хотят учиться, вот я думаю, что слушают люди, которые хотят учиться. Вот это тот материал, с которым хочется работать. То есть люди, в которых хочется вкладываться, которым хочется передавать знания. А вот эти примеры из животного мира, ну, я извиняюсь опять за грубость, из рафинированного общества, где вот эта богема, где вот вроде бы светское общество, но там все друг другу изменяют, все друг другу. Это общество кошек и собак. Туда даже не хочется вмешиваться и как-то разбирать их ситуации. Это все бесполезно. Это называется снюхались. Пошли там, понюхали, побегали. Даже не хочется разбирать эти ситуации. Это, ну, им бесполезно что-то объяснять. Объяснять можно только людям, вот, которые хотят меняться.
Действительно.
Все нормально, не суровое.
Ну, реальность, что поделать с этой реальностью? И пришел как раз вопрос в то, о чем вы рассказываете. Нет полного доверия мужу, и часто приходит ревность, и, как мне кажется, есть реальные поводы для этого. И что можно с этим сделать?
С чем? С доверием мужу, с ревностью? Или с... Ну, тут... Хорошо.
С чего лучше начать?
Мы рекомендуем... Ревность — это хорошая штука. Ревность — это хорошая штука. Поэтому, если ревность есть, она защищает семью. Ревность защищает семью. Поэтому у нас два правила. До создания свадьбы мы молодым объясняем, что семья — это один раз и на всю жизнь. Вот вдалбиваем это в мозг просто. Семья — это один раз и на всю жизнь. Это один раз и на всю жизнь. После свадьбы следующая идет установка. Просто прям установка, гипноз, зомбирование, как хотите. В семье главный мир. В семье главный мир. В семье главный мир. Все, вот такие две зомбические кодировки сознания людей должны происходить. Вот просто все должны в зомби превратить вот по этим двум установкам. Первая установка. Семья один раз и на всю жизнь, то свадьба. После свадьбы в семье главный мир. В семье главный мир. Вот так вот людей нужно наставить, поэтому что это было у нас? Ревность. Ревность — это хорошее качество, мы поддерживаем в парах ревность. Пускай психологи мне не рассказывают какие-то штуки завернутые, что это чувство собственности. Да хуй ерунду, конечно, собственность. Моя жена — это моя собственность. Я — собственность моей жены. Чем это плохо? Если кто-то вдруг посягает и разговаривает с моей собственностью без моего разрешения, что ты вообще-то кто-то появился? Или кто-то со мной пытается заговорить или там что-то сделать? Ну, как бы, с чего это она должна это терпеть и не ревновать? С каких щей, простите? Ну, как бы, нет, она должна приходить и говорить, кто это такая? Это подруга. Какая подруга? Ты что, ты ревнуешь? А я должна ревновать. Это обязанность жены — ревновать мужа, если где-то... Даже просто это совершенно адекватное, нормальное поведение. Потом есть другой прием. Да? Он уходит от нее. Ты виновата, потому что ревновала меня. Да, это все. Это не она виновата, потому что ревновала. Это он начинает заставлять ее, чтобы она винила себя за то, что он козел. Представляете, да, иногда мужчины как умеют использовать вот эти вот рычаги. Я ушел от тебя, и ты виновата. И она винит. Я его ревновала, поэтому он ушел. Ну, какая глупость, представьте, да? То есть она себе вбивает голову, я виновата, что он ушел. Он еще заставил ее думать, что она виновата, что он ушел. Ну, с такими штуками мы встречаемся, да? Женщина сидит, девушка сидит, рыдает. Я виновата, он ушел к другой. Он мне сказал, если бы я не ревновала, и вот все было бы хорошо, он не смог. В смысле, если бы она разрешала ему болтать с другими девушками, там, флиртовать с ними, то он бы остался с ней? Да нет. Ну и наоборот тоже это работает. То есть женщина тоже может так же себя вести. Поэтому, да, если вы ревнуете, но если вы думаете, что это разрушит ваши отношения, ну, значит, они уже разрушены.
Какая важная вещь. На самом деле такой революционный подход, потому что действительно везде говорится, что ревность — это плохо, ревность — это отсутствие доверия, ревность — это как-то порицалось. А вот такой подход — это очень...
Какое доверие вообще говорит? Что значит отсутствие доверия? Я уехал 12 часов, ты должен мне доверять? Чего? Это ж глупо просто. Ну, просто вообще, даже у меня это в голове просто не сходится. Как вот так вот можно? Нет. Для чего тогда жена? А для чего тогда муж? Чтобы она не пускала его никуда, чтобы вместе они ездили. Чтобы были на связи всегда. Вот, а для чего тогда это было? Нет, давай, мы просто женимся, я буду там. Ты мне доверяй. Я что, какая-то Шерлок Холмс, что ли, или чтобы это, там, расследование проводить? Нет. Все, будешь здесь до конца. Если муж святой, то да. Как там говорится, напомните мне, жены спрашивают. Может идти куда хочет, когда хочет, да? с кем хочет. Ну, например, я не святой, поэтому я не хожу куда хочу, когда хочу, с кем хочу.
А может ли жена напоминать мужу об этом его долге? Часто, ну, нас слушают в основном женщины, так сложилось, что сейчас в современное время они больше склонны к каким-то духовным наукам, и они больше знают о том, как должны, на чем должны основываться семейные отношения, и, а мужчина не всегда исполняет свой долг. И может ли жена напоминать мужу о своем долге? И как, если может, как она должна это делать?
Ну, как напрямую? Говорит, там он идет в холодильник, там большая табличка висит. Помни свой долг. Он идет, едет на работу, ему смс-ка приходит. Не забывай свой долг. Он приходит на работу, садится, открывает свой рабочий стол, и там у него тоже записка такая. Ты не забыл о своем долге? Он возвращается домой, его встречает этим с баннером там. Помни о своем долге. Едет по дороге домой, там билборды развешаны, там долг. Долг. А, ну, периодически она должна этому делать. Не так, что она ему вдалбливает этот долг постоянно его. Ну, как бы. Мужчина и съехать с ума может от этого долга, если ему постоянно напоминать. Потому что у мужчины другой есть рефлекс. Когда ему говорят, что ты должен, я показываю эту схему, он говорит, я не могу. Поэтому, но если мужчина чего-то хочет, вот он это делает. И тут тонкая природа, как вот его не перекрыть его долгом. Ему самое ужасное, говорит, дети, это твой долг. И он сразу выключается, он как бы ну, не может уже ничего делать. Поэтому разумная женщина знает подход к мужчине, как напомнить ему про его долг. Дорогой, а помнишь, ты там обещал, что мы должны куда-то там, съездить? И тогда я как-то, да, и жена тут показала на меня, что-то напоминает мне, видать, что я что-то обещал. И да, он говорит, да, что, да, конечно. А я вот подумала, а я вот, ну, там есть разные женские примочки, они все это обычно знают. Странно, что мужчины постоянно об этом рассказывают. Ну, так лишний раз посмеяться, вспомнить, не мешает. Как женщина может напомнить о долге мужчине. Ну, то есть она не может напрямую ему напомнить про его долг. Это не ее как бы обязанность сказать ему «твой долг». Нет, она должна это сделать косвенно. Использовать чары. Я надеюсь, все понимают, что я имею в виду под чарами. Да? Это некоторое доброе отношение. Не так, что все через половые отношения заходит. Ну, вот просто там вкусненький обед, что-то вот такое, чтобы он как-то так заподозрил что-то, да. Сам уже стал спрашивать. Ну, вот, ну как, ну, вот ты же обещал, там, что мы раз в год. Мальдивы, там, вот это. Все как бы. Ну, как бы. А что можно, правда, твой долг нас отправлять каждый год на белый песок и теплое море? Ну, аккуратненько. Намекнет, там фотографии начнут появляться этих Мальдив, там в телефоне у него в Ютубе будут постоянно ссылки там всплывать. Знаете, да, там, когда вещи какие-то обсуждаешь, часто с телефоном начинают всплывать рядом. И вот все, как-то так, хоп, у него сознание обрабатывается. Поэтому женщина, она должна тонко заходить, к иголочке. Ни в коем случае женщина плугом не заходит. Это не ее природа. Ну, как бы вперед грудью выбивать дверь. Это мужская тема. Так, встали, все, поехали, все. Сели, быстро. Быстро сели в машину, уезжаем, собрались быстро. Чего вы не собрались-то? Это еще за 5 минут нам сказал. Это мужчина как бы войти вот так вот резко, все конкретно по делу.
Очень интересно, вы рассказываете, действительно, это мы опять возвращаемся к развитию разума, потому что это искусство, искусство женщины быть женщиной, искусство мужчины тоже быть мужчиной. И сейчас у нас заканчивается время прямого эфира, я напоследок хотела задать вопрос. Вот вы сегодня говорили, что семьи разваливаются, потому что нет вот этой ценности, нет какого-то фундамента, все держится на влюбленности, на половом влечении. А что это за такой фундамент, на что настраиваться, на что медитировать? Чтобы семья сохранилась, что должно быть в центре семьи, вот такой главной связующей нитью двух людей?
А в целом, в принципе, чтобы на материальном уровне просто связаться вот так на всю жизнь, это может быть что угодно. У меня сразу, конечно, хочется сказать, что духовно, Бог там и так далее, но хочется также быть каким-то реалистом. Не обязательно это так. Люди могут вокруг какого-то дела сплочиться вместе. Что-то может стать, ну, внешнее, да. Путешествие, что-то вот интересное общее может быть. Внутреннее, поэтому, чтобы так правильно, универсально ответить для всех людей, духовных и светских, это цель. Должна быть общая цель. И причем не какая-то промежуточная, а цель в плане идеи жизни, для чего мы живем. Не просто цель заработать миллион, да? А цель в контексте идеи жизни. Их идеал жизни, идеалистическое что-то представление. То вот, что они видят вместе. Вот эта сопричастность и идти плечом плечу с партнером по жизни, не просто друг другу. А, и вот этот момент, что вот эта цель, не мож, они не могут ставить друг друга просто как саму цель. Потому что невозможно вечно приближаться друг к другу. Ближе чего-то уже ты не придешь, когда нос к носу упрешься. Поэтому нужно развернуться плечо к плечу и смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. И вот когда они начинают смотреть в одном направлении, идти вместе, берутся за руку, вот это вот залог. Кто-то смотрит в направлении Бога, кто-то смотрит в направлении просто успеха какого-то, кто-то смотрит какие-то еще идеи по жизни. Но вот хотя бы идти в одном направлении. Для меня, конечно, самое надежное – это какое-то духовное направление. Например, Богу – это самое такое надежное, потому что тогда их как бы совместный путь, он превращается именно в этот ашрам, в прибежище. Он превращается в духовный уклад жизни. Так это просто уклад жизни, куда они вместе идут, но они могут пройти вместе всю жизнь. Это возможно.
Очень важный совет. Благодарю вас, Дмитрий, что дали его. Такой рабочий на самом деле. И спасибо отдельное за тот реализм, за то, что мы сегодня действительно обсудили, как жить в семье в современном мире, в современном обществе, с современными стандартами. И спасибо за это большое, за ту ценность свет, которую вы привнесли в нашу реальность. Поэтому с радостью будем ждать продолжения наших бесед. А за сегодня отдельная благодарность.
Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
До свидания. До новых встреч.